Прогулка седьмая. Пески. Маршрут. Метро Чернышевская, памятник Полтаве, кресты, памятник Анне Ахматовой, оранжерея, Таврический дворец, Смольный собор, Таврический сад, метро Чернышевская. Песками называется район, раскинувшийся от Невы до Староневского проспекта, ограниченный с запада улицей Восстания. Такое название он получил благодаря редкому для Петербурга песчаному грунту. Его тысячелетиями намывала Нева на левый берег в районе своей излучины. В результате образовалась местность, возвышающаяся на несколько метров над окружающими болотами. Еще в XII веке здесь появилось село, впоследствии названное Спасским, которое никогда не затапливалось во время частых наводнений. В петровские времена в районе Песков появилась военная слобода, где размещались армейские и гвардейские полки. Память о них сохранилась в названиях улиц. Саперные и солдатские переулки, Артиллерийская улица напоминают нам о тех днях. В середине XVIII века в центре слободы возвели Рождественскую церковь, отчего вся слобода позднее получила название Рождественской, а параллельно идущие улицы – Рождественские. Пески начали приобретать свой сегодняшний вид с середины XIX века, когда здесь начали строить так называемые доходные дома. Многоквартирные здания, построенные для сдачи квартир в аренду. Они пользовались популярностью у горожан. Считалось, что сухие пески продлевают жизнь их обитателям. Особенно престижным район стал после того, как в Таврическом дворце в 1906 году начала свою работу Государственная дума. Революция, начавшаяся на Песках, в Смольном, изменила жизнь района. Барские квартиры превратились в коммунальные. В 1923 году 9 рождественских улиц переименовали в советские. Через 12 лет разрушили и Рождественскую церковь, разбив на ее месте сквер. На многие годы из престижного буржуазного района Пески превратились в район с сомнительной репутацией. После перестройки маятник истории качнулся назад, и сегодня Пески снова считаются одним из самых престижных районов города. Коммуналки расселены, тут и там встречаются современные здания, построенные с размахом. Одна из самых знаменитых новостроек – парадный квартал, возведенный на месте снесенного в 2006-2007 году комплекса казарм Преображенского полка. Прогулку по восточной стороне Песков можно начать от станции метро Чернышевская. Когда-то на месте вестибюля станции находилась Николаевская гвардейская богадельня и церковь святых Косьмы и Дамиана, лейб-гвардии саперного батальона, снесенная в советское время. Чернышевскую открыли в 1958 году. Это была вторая очередь ленинградского метрополитена. Конкурс проектов станции проходил в период борьбы с архитектурными излишествами, поэтому скромно оформленный перронный зал резко отличается от торжественных и парадных станций первой очереди. Если ехать от станции Площадь Восстания к соседней Чернышевской, можно увидеть, как сталинский ампир сменяется экономной и функциональной хрущевской архитектурой. Выйдя из метро, мы пойдем к набережной Невы, повернув направо по проспекту Чернышевского. Заметка на полях. Чуть в стороне от проспекта Чернышевского, второй дом от угла, стоит так называемый Египетский дом, Захаревская улица, дом 23. Дом был построен в начале XX века и отличается оригинальностью декоративных деталей. Заказчица, супруга статского советника Нижинская, требовала от польского архитектора Михаила Сангайла проявить оригинальность. Архитектор выполнил требования, украсив доходный дом фигурами египетских богов. На противоположной стороне проспекта, на пересечении со Шпалерной улицей, стоит церковь, сейчас посвященная иконе Богоматери всех скорбящих радости. Когда-то она была частью усадьбы Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра I. Царевна при своем доме устроила не только первую в городе богадельню, но и первый в городе театр, для которого сама писала пьесы. Церковь перестроили при Александре I по проекту архитектора Луиджи Руско. Продолжим движение к Неве. Здесь в творе проспекта установлен памятник линейному кораблю «Полтава», первому линейному кораблю, заложенному и построенному в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. Памятник создан скульптором Александром Таратыновым и открыт в марте 2015 года. Названный в честь крупнейшей победы над шведами в ходе Северной войны, Полтава – символ морской славы России. Свернем по набережной вправо и вспомним другие страницы истории, трагические и страшные. В 200 метрах от Полтавы стоят сфинксы. Это необычные сфинксы, не похожие на спокойных и горделивых стражей Академии художеств. Перед нами памятник жертвам политических репрессий, спроектированный Михаилом Шемякиным и открытый в 1995 году. Место для памятника выбрано не случайно. Напротив сфинксов, на другом берегу Невы, находятся кресты, печально известная петербургская тюрьма. Во времена Анны Иоанновны на месте нынешних крестов располагался так называемый Винный городок. В 1868 году его перестроили в центральную пересыльную тюрьму, место для краткосрочного содержания арестантов. Здания, которые мы видим сейчас, были построены в 1884-1892 годах по проекту архитектора Томишко. Два крестообразных корпуса и определили название тюрьмы. Позднее петербургские кресты стали образцом для возведения одиночных тюрем в других городах России, например, в Самаре и Челябинске. В тюрьме могли находиться более 1000 заключенных, в основном в одиночных камерах. Изначально это были уголовники, а также политические преступники, приговоренные к одиночному заключению. Впрочем, после революции 1905 года в крестах стали преобладать политические заключенные. В феврале 1917 года восставшая толпа ворвалась в тюрьму и освободила всех узников. После июльских событий 1917 года в тюрьме оказались многие большевики, в том числе Луначарский и Троцкий. Содержались там арестованные царские министры, видные жандармы, полицейские чины. Для нашего города кресты стали символом большого террора 1937-38 годов. В это время тюрьма была переполнена заключенными, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания, площадью 7 квадратных метров, размещалось 15-17 человек. Среди знаменитых заключенных этой поры поэт Николай Заболоцкий, будущий историк Лев Гумилев, актер Георгий Жжонов, будущий маршал Константин Рокоссовский и многие другие. И теперь бронзовые сфинксы хранят память о тех страшных днях. На жилые дома, на набережной они смотрят юным женским лицом, а к Неве и крестам, на противоположном берегу, обращены их изъеденные, обнажившиеся черепа. Между ними стилизованное под крест окно тюремной камеры с решеткой. На периметрах постаментов сфинксов, на именных табличках, можно прочитать строки пострадавших от политических репрессий Николая Гумилева, Дмитрия Лихачева, Осипа Мандельштама, Варлаама Шаламова, Анны Ахматовой, Александра Солженицына и других. Сильнейшее впечатление производит табличка безымянная, без текста, но со стилизованными следами от пуль. Она посвящена миллионам невинных, сгинувших в ГУЛАГе. Обратите внимание на небольшое здание темного кирпича на противоположной стороне набережной. Сейчас в нем располагается единственный в России музей кофе и кафе, где можно попробовать более десятка разных видов напитка. Но старые петербуржцы помнят этот дом как одно из тех мест, где во время большого террора можно было попытаться навести справки о судьбе арестованных и передать им передачу. И не случайно, что здесь, напротив сфинксов, между набережной и улицей Шпалерной, где неподалеку находился дом предварительного заключения, установили памятник Анне Ахматовой. Давайте перейдем к нему по ближайшему переходу на Потемкинской улице. Так вот, в 2006 году, к 40-летию смерти Ахматовой, ей установили памятник на месте, где она сама завещала его разместить, в поэме «Реквием». И если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество. Но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла 300 часов и где для меня не открыли засов. Авторы памятника – скульптор Галина Додонова и архитектор Владимир Реппо. Анна Андреевна изображена удаляющейся от крестов, но она не в силах оторвать от них глаз. Это не первый и не единственный памятник Ахматовой в городе, но, по-моему, самый выразительный и потому лучший. На Шпалерной, перед памятником, желтое здание в стиле классицизм, построенное архитектором Луиджи Руско. Его украшают статуи Марса и Белоны, римских богов войны. Это казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. Впервые кавалергарды появились в России при Петре I, во время коронации его жены Екатерины, как почетный конвой из дворян. Как регулярный полк они вошли в состав гвардии на постоянной основе лишь при Павле I. Кавалергарды отличились при Аустерлице и Бородине. А в мирное время рослые гвардейцы в кирасах несли почетно-караульную службу в императорском дворце. Перед большими придворными балами люди стремились получить пригласительные билеты с правом доступа за кавалергардов, свидетельствующие о высшей степени близости к августейшей фамилии. Двинемся дальше, налево по Шпалерной улице. На углу Потемкинской улицы находится оранжерея Таврического сада. До революции в ней находилась лучшая в Европе коллекция пальм. К сожалению, к середине 1920-х годов большинство деревьев погибло. Коллекцию попытались восстановить, но здание сильно пострадало во время блокады. Возродили оранжерею лишь в 1977 году. Вход в нее бесплатный. С 2016 года в ней по вечерам работает тайм-кафе. Плата взимается не за еду и напитки, а за время, проведенное за столиком. Продолжим путь, направляясь в сторону нарядного бело-голубого Смольного собора. Не пройдя и квартала, мы видим справа Таврический дворец, желтое здание с белыми колоннами. Дворец был создан по проекту архитектора Ивана Старого для фаворита Екатерины II Григория Потемкина. Строительство дворца началось в 1783 году, когда Крым, или как его когда-то называли Таврида, был впервые присоединен к России. Потемкин, приложивший для этого много усилий, стал именоваться князем Таврическим. Кроме того, императрица решила подарить ему роскошный дворец. Он строился 6 лет и обошелся казне в 400 тысяч рублей. Гавриил Державин писал о нем: «Наружность дворца не блистает никакими пышными украшениями. Древний вкус его достоинств». Действительно, внешний фасад дворца достаточно скромен. В противовес ему внутреннее убранство Таврического дворца поражало необычайной роскошью. Открытие дворца хозяин приурочил к празднованию взятия Измаила. Торжество проходило в огромном Екатерининском зале, который украшали 36 мраморных колонн. К залу примыкал застекленный зимний сад, где были собраны тропические растения со всего света. Измаильские празднества поразили воображение современников, а сам дворец стал образцом для постройки дворянских усадеб по всей России. Державин, побывавший на балу у Потемкина в апреле 1791 года, назвал дворец «чудом и чудес». После смерти хозяина дворец вернулся в казну. Он стал резиденцией почетных гостей императрицы, среди которых был и Суворов. Сын Екатерины, Павел I, ненавидел все, что было связано с именем Потемкина. Придя к власти, он превратил Таврический дворец в казармы, а его главный зал – в конюшню. За время недолгого его царствования дворец пришел в такое состояние, что Александр I так и не смог восстановить его в прежнем виде. Помещения неоднократно переделывались и использовались в разных целях. Так, в марте 1905 года в Таврическом дворце открылась грандиозная историко-художественная выставка русского портрета, организованная и проведенная Сергеем Дягилевым, Александром Бенуа, Михаилом Дубужинским под патронатом великого князя Николая Михайловича. Став событием в жизни культурной части общества, она вернула из небытия имена первоклассных художников Антропова, Рокотова, Левицкого и Боровиковского, продемонстрировала во всем блеске мастерство Киприенского, Брюлловых, Соколова. Доход от выставки, составивший 60 тысяч рублей, был пожертвован сиротам и вдовам, павших на русско-японской войне. Игорь Грабарь считал: с Дягилевской выставки начинается новая эра изучения русского искусства XVIII и первой половины XIX веков. К сожалению, идея сохранить выставку как постоянно действующую в помещениях Михайловского замка не была реализована. После выставки многие полотна пришлось вернуть на прежние места, в том числе и в готовые заполыхать от Красного Петуха провинциальное имение. А помещение дворца практически сразу после выставки стали вновь переоборудовать, приспосабливая их для работы Государственной Думы. На месте Зимнего сада был устроен зал заседаний. С этого времени здание Таврического дворца стало символом свободы и либерализма. В феврале 1917 года 4-я Государственная Дума создала Временный комитет. Его члены приняли отречение Николая II и образовали Временное правительство, некоторое время заседавшее в Таврическом дворце. Затем дворец стали готовить к будущим заседаниям учредительного собрания, которое должно было определить дальнейший путь России. Большевики оказались в нем в меньшинстве, но власть в стране уже принадлежала им. Они покинули первое и единственное заседание собрания, а остальные депутаты были разогнаны силой оружия. В советское время в дворце размещалась высшая партийная школа, а сейчас здесь заседает Межпарламентская ассамблея СНГ. Напротив Таврического дворца мы видим сооружение из темно-красного кирпича. Это старейшая в городе водонапорная башня, построенная в 1862 году архитекторами Шуберским и Мерцем. Сейчас в ней расположен музей «Мир воды Санкт-Петербурга». Он был открыт Санкт-Петербургским водоканалом в дни празднования 300-летия города. Перед входом в музей посетителей встречает бронзовая фигура петербургского водоноса. Такие водоносы снабжали водой жителей города первые полтора века после его основания. Разбогатев, они обзаводились бочками на телегах или санях и превращались в водовозов. Бочки, в зависимости от места забора воды, окрашивались в разные цвета. В белых бочках полагалось возить воду из Невы, в желтых – из фонтанки, в зеленых – из других рек и каналов. Власти города в гигиенических целях запрещали пользоваться зеленой водой для питья и приготовления пищи. Соответственно, Невская вода стоила дороже, и полиция, заботясь о правах потребителей, задерживала и штрафовала водовозов, которые наливали в белые бочки воду не из Невы. С начала XIX века как российские, так и иностранные специалисты предлагали различные проекты централизованного водоснабжения города. Однако в 1820-х годах специальная правительственная комиссия пришла к выводу, что Петербург по положению своему и устройству достаточно снабжен хорошей водой. Только в 1858 году было создано акционерное общество Санкт-Петербургских водопроводов, которое обязалось построить водопроводную сеть для центральных кварталов города, ограниченных Невой и обводным каналом. Обществу передавалась земля перед Таврическим дворцом. Из канала, по которому когда-то лодки подплывали к дворцу, при помощи паровых машин вода поднималась на водонапорную башню. Рядом находились фильтры для ее очистки. На 35 лет получила исключительное право снабжать водой горожан. Затем имущество общества должно было быть продано городу. Водопровод начал действовать в декабре 1863 года. Акционеры, имевшие не менее 3 акций, платили 8 копеек за 100 ведер воды, остальные – 12 копеек за 100 ведер. Несмотря на такую не слишком высокую цену, уже тогда находились потребители, не считавшие нужным платить за воду. В музее хранятся документы, свидетельствующие об отключении злостных неплательщиков. Музей рассказывает не только о зарождении водопровода в городе. Поднимаясь по этажам старой водонапорной башни на Шпалерной улице, посетители могут увидеть талон, по которому жители получали воду в 1924 году. Перед ними предстанет воссозданный уголок общежития, где в дни блокады жили сотрудники водоканала, находившиеся на казарменном положении. Для многих неожиданным будет узнать, что в осажденном городе водопровод не работал всего 2 дня в январе 1942 года, когда остановилась главная водопроводная станция из-за полного прекращения подачи электроэнергии. В экспозиции, рассказывающей о послевоенных годах, неизменно привлекает внимание диспетчерский пункт. Сидящий здесь диспетчер может принимать телефонные звонки и в соответствии с изменением ситуации отдавать распоряжения. В частности, соответствующие ситуации, когда уровень воды в городе повысился. О наводнениях, так часто случавшихся в городе, рассказывает отдельный раздел музея, Здесь можно узнать подробности самого разрушительного наводнения 1824 года и других, менее сильных, но не менее страшных. И, конечно, экспозиция знакомит нас с тем, что происходило и происходит с водой после того, как она пришла к жителям. В этой части музея рядом со старинным умывальником, настоящим Маидадыром из сказки Чуковского, находится коллекция ночных ваз и редчайшее собрание ручек для спуска воды в уборных, от самых простых до изысканных, сделанных в стиле модерн. Однако самое сильное впечатление производит находящийся в пристройке к башне детальный макет центра Петербурга. Перед ним карта водных артерий города. Здесь, с помощью мультимедийных эффектов, посетители могут наблюдать за различными природными процессами, происходящими в дельте реки Невы. Большая часть экспозиций доступна только с экскурсоводом. Посмотреть расписание и забронировать экскурсию можно на сайте музея. Продолжим наш путь по пескам. Эта часть района тесно связана с корабельным делом. На месте Смольного монастыря при Петре I находился смоляной двор, в котором варили смолу для строящихся кораблей. Заметка на полях. По адресу Шпалерная, дом 60, находится еще один инновационный музей. Музей истории телефона. Он открылся в 2013 году. В музее представлена коллекция раритетных телефонных аппаратов от 1876 года до наших дней. Посетители музея могут сравнить продукцию XIX века, таких компаний, как Ericsson и Siemens, с хорошо известными современными образцами. Здесь, как нигде больше, чувствуется темп развития технологий. Аналогичный музей работает и в Москве, в районе Китай-города. В конце XX века, недалеко от монастыря, на Смольной набережной находилась верфь Петровское адмиралтейство. В 1999 году именно здесь был спущен на воду фрегат «Штандарт», историческая копия фрегата Петра I, первого корабля Балтийского флота. Интересно, что постройка фрегата копии затянулась дольше предполагаемого, и между верфью и Невой восстановили Смольную набережную, заброшенную в 1920-е годы. Таким образом, стоящий на стапелях корабль от реки отделила шестиполосная дорога. Пришлось переносить корабль на воду с помощью подъемного крана. Не доходя до Смольного, слева мы видим небольшой дворец, окруженный зеленым сквером. Это Кикины палаты. В 1714 году у Смоляного двора их начал строить для себя вельможа Александр Кикин. Сын стольника, он начал службу бомбардиром в потешном полку. Затем стал одним из денщиков Петра I, доверенных лиц, исполнявших его особые поручения. Вместе с царем учился в Голландии корабельному делу. Вернувшись, Кикин строил суда на Воронежской и Оланецкой верфях, командовал отрядом в Северной войне, выполнял дипломатические поручения. В 1712 году он стал адмиралтейств-советником, то есть главным кораблестроителем страны. Вскоре Кикина уличили в казнократстве при заключении подрядов. Разгневанный Петр наказал его огромным штрафом и ссылкой в Москву. Вскоре он вернул корабель в столицу, но с этого времени начинается сближение Кикина с царевичем Алексеем. Именно он уговорил наследника скрыться от отца за границей. Когда Алексея хитростью вернули, он выдал всех своих сторонников. Адмиралтейств-советника казнили, а его недостроенный дом конфисковали. В нем разместили коллекции первого русского музея, кунсткамеры. Начало его собранию положил Петр I, приобретя во время совместного обучения с Кикиным в Голландии коллекцию местного анатома Рюша. В дальнейшем царь постоянно пополнял свой кабинет редкостей. В 1714 году их перевезли из Москвы в новую столицу. Для раритета выделили специальное помещение в Летнем дворце и целый штат для присмотра. Однако доступ в кунсткамеру имели лишь личные гости царя. После переезда ее в Кикины палаты Петр велел бесплатно всякого желающего смотреть пускать и водить, показывая и изъясняя вещи. Встречая посетителей, им предлагали кофе и цукерброды, а знатным и венгерское вино с закусками. Создатель музея считал, что охотников до знаний надо приучать и угощать, а не деньги с них брать. Им был издан указ, по которому любой, обнаружив диковинку, должен был представить ее или доложить о ней властям, а те доставить находку в Петербург. В результате коллекциям кунсткамеры скоро стало тесно в Кикиных палатах, и в 1727 году они приехали в построенное специально для них здание на Васильевском острове. А в палатах разместился штаб и церковь конногвардейского полка. Вплоть до революции они неоднократно перестроенные числились за военным ведомством. В блокаду Кикины палаты очень пострадали от бомб и снарядов. В ходе реставрации зданию придали давно утраченный петровский облик. Сейчас в нем Санкт-Петербургский музыкальный лицей. Продолжив путь по Шпалерной, мы окажемся на площади Растрели перед Смольным собором, входящим в комплекс Смольного монастыря. Обитель располагалась на том месте Петровского смоляного двора, где варили смолу для строящихся кораблей. Тогда это производство находилось далеко за чертой города, что неудивительно. Боялись пожаров. Рядом с двором, в живописном месте, где река Нева делает великолепный изгиб, для царя построили небольшой дом, получивший в народе название Смольный дворец. Здесь дочь Петра, Елизавета, прожила 10 лет во время правления Анны Иоанновны. Отсюда она отправилась в 1741 году на захват престола. Но прежде чем решиться на этот шаг, Елизавета приказала оставить ее одну и долго молилась. В этот момент она дала обет, что если станет русской императрицей, то на месте Смольного дворца построит женский монастырь во имя Воскресения Христова. Строительство монастыря было поручено придворному архитектору Бартоломео Растрелли. К работам приступили в 1748 году. Обитель стала первой в России, построенной по единому плану. На модели, сделанной архитектором и хранящейся в музее Академии художеств, виден крестообразный в плане монастырский двор, образованный келейными корпусами с четырьмя церквами по углам. В центре Воскресенский собор, который роскошь и оформление напоминает дворцовое здание Растрели. Его высота 92 метра. Зодчий планировал возвести над въездом в монастырь колокольню высотой 140 метров, однако этот план так и не был реализован. Сначала на строительство не жалели денег, поскольку императрица частенько поговаривала о том, что хотела бы под старость удалиться в основанный ей монастырь. Но к моменту, когда были окончены келейные корпуса и почти завершен собор, началась Семилетняя война. Денег стало катастрофически не хватать, и строительство почти замерло. И хотя монастырь уже начал действовать, до смерти Елизаветы собор достроить так и не удалось. По городу распространилась легенда, что храм стоит закрытым, поскольку кто-то из строителей наложил на себя руки прямо в его алтаре, и из-за этого службу в храме нельзя совершать целых 100 лет. Однако собор открылся в 1735 году, через 87 лет после начала постройки. Завершал строительство собора архитектор Стасов. За это время архитектурная мода изменилась, и внутреннее убранство собора гораздо проще, чем его барочный фасад. В 1764 году Екатерина II подписала указ об основании в Петербурге воспитательного общества благородных девиц. Оно должно было располагаться при Воскресенском Смольном монастыре и поэтому впоследствии получило название Смольного института. В него принимали дочерей дворян с 6 до 18 лет. Они должны были стать впоследствии отрадою семейств своих и смягчать в обществе жестокие и неистовые нравы. Предметами обучения были закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, изучались танцы, музыка и различные виды домоводства. Наставницы должны были особенно заботиться о том, чтобы воспитанницы не привыкли излишне важничать и унылый вид являть. Главным педагогическим средством была полная изоляция от реальной жизни. Монастырские кельи были мало приспособлены под классы, и в 1808 году архитектор Кваренги построил для института отдельное здание в стиле классицизм. Пройдем к нему через сад Портер Смольного, оставив слева особняк, в котором находится Генеральное консульство Великобритании. Его барочный фасад гармонирует с монастырем, хотя архитектор Василий Вейс построил его для детского приюта ведомства императрицы Марии к 200-летию города. Однако вернемся к Смольному. Следует отметить, что когда петербуржцы употребляют это слово, они имеют в виду не монастырь и не собор, а именно институт благородных девиц. В его почти 300-метровых коридорах проходила вся жизнь воспитанниц. Смольный институт становится все более замкнутым и привилегированным заведением, в котором девушкам прививались светские манеры, набожность, сентиментальность и преклонение перед царской фамилией. В 1859 году инспектором классов здесь стал выдающийся педагог Ушинский. Он пытался реорганизовать процесс обучения, но вскоре был вынужден оставить институт, который вплоть до 1917 года оставался одним из наиболее консервативных учебных заведений России. После февральской революции смоленки были распущены на каникулы и назад уже не вернулись. С августа в Смольном по постановлению Временного правительства размещался исполком Петросовета. А в октябре, когда здесь обосновался военно-революционный комитет, Смольный стал штабом революции. За день до переворота сюда, с конспиративной квартиры, пришел Ленин. Здесь, в актовом зале, где проходил Второй Всероссийский съезд Советов, он объявил об аресте Временного правительства и переходе власти в руки трудящихся. После октября в Смольном размещалось Первое Советское правительство, члены которого жили здесь же. Так продолжалось до марта 1918 года, когда столица была перенесена в Москву. С тех пор Смольный оставался резиденцией партийного руководства Петрограда, Ленинграда. Именно здесь, 1 декабря 1934 года, произошло убийство Сергея Мироновича Кирова, ставшее причиной массовых политических репрессий, предваривших Большой террор. В годы Великой Отечественной войны в здании находился штаб обороны города. Сейчас в Смольном работают правительство и администрация Санкт-Петербурга. Перед входом к десятилетию Октябрьской революции установили памятник Владимиру Ленину, работы скульптора Василия Козлова. Он был признан удачным, поскольку максимально точно передавал образ вождя, и позднее его копии установили в Махачкале, Севастополе, Новосибирске и других городах. Продолжим путь через сад партер Смольного. Занятно, что в городе много партерных садов, но только у этого понятия входит в официальное название. Свой нынешний вид сад приобрел в 1923-24 годах. И тогда же в нем появились пропилеи, два пятиколонных портика павильона, оформляющие парадный вход со стороны площади пролетарской диктатуры. Парные бюсты Маркса и Энгельса, работы скульптора Евсеева, были установлены здесь к 15-й годовщине октября. Еще через два года в саду были устроены фонтаны. Выйдя по аллее мимо пропилеев на площади пролетарской диктатуры, продолжим наш путь по Суворовскому проспекту. Такое название он получил в 1900 году, в год столетия смерти полководца. А до этого улица называлась Слоновой. По ней некогда водили к Неве на водопой обитателей Слоновьего двора. Заметка на полях. В 1744 году на краю Песков, на месте нынешней гостиницы «Октябрьская» был устроен Слоновий двор. В нем разместили 14 слонов, присланных в подарок Ивану VI персидским шахам. А впервые слон появился в городе еще в 1714 году. Он был также из Персии. К императорским слонам, жившим в Петербурге, были представлены специально обученные персы-слоновщики. Одной из их обязанностей был выгул слонов по городу. Басня «Слон и моська», начинающаяся словами «По улицам слона водили», как видно на показ, описывает петербургские реалии того времени. Кроме дороги на водопой, у слоновщиков не было предписанного маршрута. Зато им было предписано, как долго слонам следует гулять. Поэтому слоны и их погонщики целыми днями бродили по городу, где придется. Так в русском языке появилось слово «слоняться». По правую руку на углу Одесской улицы и Суворовского проспекта, Одесская улица, дом 1, расположен музей фонарей. Это музей под открытым небом, небольшая композиция из 6 фонарей и памятника фонарщику. Впервые временное освещение столицы было произведено в 1706 году. На 4 домах Троицкой площади в честь победы над шведами вывесили несколько масляных фонарей. В 1720 году Петр I приказал генерал-полицмейстеру Дювиеру обустроить в столице постоянное уличное освещение. В 1723 году на улицах города было уже 595 фонарей. В XIX веке освещение становится преимущественно газовым. А первый электрический фонарь, изобретенный Александром Ладыгиным, зажегся в 1873 году именно на Одесской улице. Пройдя по Одесской улице, повернем налево, на Тверскую, мимо Генерального консульства Чехии с левой стороны, и храма Знамения Богородицы с правой, дойдем до Таврической улицы, где на углу расположен знаменитый дом с башней. Таврическая улица, дом 35. История этого дома началась в 1903 году, когда участок земли приобрел купец Дерновой. В то время эта часть Псков была настоящим захолустьем и глухой окраиной, где земля стоила относительно дешево, поэтому и строили здесь доходные дома. Дом на углу был построен по проекту инженера Кондратьева и является типичным образцом модерна 20 века с башней на углу. Большие окна обрамлены драконами. На фасаде присутствует большое количество декоративных элементов. Балконные решетки напоминают Париж времен барона Османа. Интерьер дома также поражал современников большими витражами, изразцовыми печами, богатой лепниной. В вестибюле был установлен общий телефон. Гостей и жильцов встречал одетый в ливрею солидный швейцар. В доме даже был установлен лифт, новинка для того времени. Правда, поднимался он только до 5-го этажа. На 6-й этаж надо было идти пешком. Кроме сдаваемых в наем квартир, в доме располагались общественные читальни, а также училище танцев. Знаменитым дом стал в 1905 году, когда в нем поселился поэт Вячеслав Иванов вместе со своей супругой Лидией Зиновьевой Анибал. К нему на еженедельные среды собирался весь творческий Петербург Серебряного века. Блок, Гумилев, Мейерхольд, Бердяев, художники мира искусства. Здесь впервые была прочитана незнакомка Блока. Здесь получила признание публики молодая Ахматова. С той поры дом и прозвали «Домом Иванова». В 1907 году умерла Зиновьева Анибал, и вечера на какое-то время прекратились, но потом вновь были возобновлены. В 1910 году в доме был организован башенный театр под руководством Мейерхольда. Вячеслав Иванов уехал из России в 1912 году, но башня Иванова сохранилась по сегодняшний день. Прямо перед нами расположен Таврический сад. Но прежде чем направиться туда, повернем налево к Кирочной улице, где расположен музей Суворова. Это первый мемориальный музей России, посвященный памяти конкретного человека. В 1898 году, в связи с приближением столетия со дня кончины полководца, группа профессоров Академии Генерального штаба представила на высочайшее имя доклад об увековечении его памяти. В нем предлагалось установить памятник Суворову в Москве или открыть его музей в столице. Николай II начертал на докладе предпочтительно музей, однако поиск денег на него по обыкновению затянулся. В дни юбилея музей временно открылся в Академии Генштаба. Средства на отдельное здание были собраны народом по подписке. В армии был проведен, как мы бы теперь сказали, субботник, Суворовский день вольных работ, доход от которого также пошел в фонд будущего музея. Когда нужную сумму собрали, возникла проблема с местом для строительства. Несмотря на ходатайство самого императора, городская дума не сочла нужным озаботиться о выделении земли под музей. На помощь пришел Преображенский полк, отдавший часть своего плаца для возведения здания. Оно было построено в 1904 году по проекту архитектора Гогена в стиле русских крепостных сооружений. Сторожевая башня и уходящие от нее в стороны стены с бойницами. Крылья фасада украшают мозаики, отъезд Суворова в поход 1799 года и переход Суворова через Альпы, а башню – герб генералиссимуса. Музей был торжественно открыт в присутствии Николая II. В нем находились личные вещи Суворова, подлинные документы, связанные с его именем, ключи от взятых им крепостей, трофейные знамена, подаренное императором полотно Сурикова «Переход Суворова через Альпы» в 1799 году. Вплоть до революции музей был очень популярен, но в 1918 его закрыли в связи с угрозой захвата Петрограда немцами. Фонды эвакуировали в Сибирь, оттуда колчаковцы пытались их переправить в Америку. И хотя реликвии благополучно возвратились, музея не стало. Здание передали под клуб. В блокаду его левое крыло было почти полностью разрушено снарядом. В 1950-е годы после реставрации музей вновь был открыт, но уже как военно-исторический, посвященный не человеку, а армии. Зато его собрание обогатилось самой большой в мире коллекцией оловянных солдатиков. Лишь в 1991 году музею возвратили его статус. Сегодня мемориальный музей Александра Васильевича Суворова по-прежнему является памятником великому полководцу. Перейдем через Кирочную улицу и войдем в Таврический сад. Он создавался одновременно с Таврическим дворцом, как часть усадьбы князя Потемкина. Руководил работами британский садовый мастер Вильям Гульд. На площади в 24 гектара он создал искусственные холмы, каналы, пруды с островками и мостиками. В результате получился первый в Петербурге пейзажный парк, имитирующий естественную природу. Долгие годы через один из его прудов была перекинута модель моста, которым гениальный инженер-самоучка Кулибин планировал соединить берега Невы. Однако в то время его могли видеть лишь гости царской фамилии, которой принадлежал Таврический дворец. Впервые для широкой публики сад открыли в 1861 году. Он стал любимым местом прогулок петербуржцев. Здесь проходили художественные и промышленные выставки, благотворительные концерты. В конце XIX века участок сада занимало общество физического развития детей, славившееся катком и спортивными площадками. После революции сад стал парком культуры и отдыха имени первой пятилетки. В Великую Отечественную войну на его территории велось обучение новобранцев, были разбиты огороды, снабжавшие ленинградцев овощами. Сюда упал сбитый тараном фашистский бомбардировщик. На поверженного фашиста приходили смотреть ленинградцы даже из отдаленных районов города. В 1954 году сад передали в ведомство Ленграно и переименовали в городской детский парк. В нем было все, что могло заинтересовать детвору: стадион, игротека, эстрадная площадка, лодочная станция, городок аттракционов. В 1957 году близ главного входа установили непременный памятник Владимиру Ильичу Ленину, а спустя 5 лет на берегу пруда открыли памятник пионерам-героям. В последние годы сад украсился 2 памятниками великим деятелям русской культуры. Это бюст Чайковского и скульптурный портрет Есенина. К 300-летию города парк отреставрировали, высадив более 500 деревьев и 6000 кустарников. Зимой дети из близлежащих районов собираются в Таврическом саду покататься на санках. В весенние дни сад закрывают на просушку. У сада обычно открыты 4 входа. 3 расположены по центру восточной, западной и южной сторон парка. 4-й вход находится в районе северо-западного угла, около здания оранжереи. От восточных ворот Таврического сада пройдем по бульвару Форштадтской улицы, мимо уникального дома торжественной регистрации рождений «Малютка», дом 58. Он открылся в 1965 году в здании особняка Спиридонова. И здесь, в интерьерах поражающих роскошь и убранства, можно совершенно бесплатно провести церемонию регистрации рождения, даже если документы малыша уже были получены ранее в обычном порядке. Вплоть до сегодняшнего дня дворец «Малютка» является единственным заведением подобного рода в России. Двинемся дальше мимо Генерального консульства ФРГ слева и одного из петербургских дворцов бракосочетания справа. Дойдя до проспекта Чернышевского, повернем налево к станции метро, где мы и завершим сегодняшнюю прогулку. Во время этой, как и во время всех остальных прогулок, с вами был Александр Друзь, автор книги «Петербург. Пешком по городу».